Продолжаем программу «Вечерняя студия». Я передаю микрофон главному архивисту Государственного архива Саратовской области Маргарите Николаевне Шашкиной.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне хочется сегодня снова вернуться к разговору о музеях Саратова, причем тех, которые остались лишь в архивных документах. Мы вспоминали о музее голода, созданном в 1921 году в разгар тотальной голодовки населения Саратовской губернии. А был еще сельскохозяйственный музей. Его вообще саратовские энтузиасты задумывали летом 1919 года, в разгар гражданской войны. То есть в условиях угрозы сдачи Саратова белым кто-то думал о том, как надо вести ликбез по аграрным вопросам, чтобы сельское хозяйство губернии было доходным, чтобы не было голодных лет. Поразительно. Тут враг у ворот, сыпной и возвратный тиф, а люди думают о будущем, опираясь на прошлое. «Безумство храбрых» – поем мы песню. И ведь эти мечты не пропали даром. Сельскохозяйственный музей в Саратове был создан. Наши коллеги из музея боевой и трудовой славы на Соколовой горе будут отмечать осенью этого года 40-летие создания этого историко-патриотического комплекса. Уже 40 лет, представьте. Кто-то когда-нибудь в будущем станет с изумлением просматривать документы этого музея, видеть, как и когда он начинался, какими экспонатами располагал, судьбы кого и как были связаны с повседневной работой музея. Ведь комплекс на Соколовой горе в Саратове – это яркая достопримечательность нашего города, всей области. Сотрудники Музея боевой и трудовой славы уже позвали нас, историков-архивистов, на научную конференцию в честь своего юбилея. Основная тема этой профессиональной встречи в октябре – роль музеев в сохранении историко-культурной памяти. Совершенно справедливо. Так что время от времени мы возвращаемся к теме, которая не может исчезнуть из поля нашего внимания, не может не волновать. С сожалением мы констатируем, например, что в нашем таком большом волжском центре на набережной Волги нет музея Волгаря. Назовем его именно так – музей Волгаря, как 100 лет назад он и назывался. Да, есть настоящие энтузиасты сохранения уникальных экспонатов в Волге и предметов быта волгарей. И прежде всего это Александр Николаевич Азовцев, педагог-организатор, участник многих наших передач. Он верой и правдой служит музею речного флота. Это собрание ценностей находится в одном из домов 8 марта в Центре туризма, краеведения и морской подготовки. Превосходный музей. Но как бы хотелось, чтобы его больше посещали не только ученики близлежащих школ и ребятишки школьных площадок. Поддержка со стороны музейщиков есть, нужна воля городских властей. Быть или не быть в Саратове музеем Волгаря. 100 лет назад, в 1921 году, он был основан одним замечательным человеком, выпускником Саратовского университета. Имя Федора Николаевича Родина навсегда на страницах истории нашего города. Созданный в год лютого голода в Поволжье в 1921 году, музей Волгаря стал первым такого рода не просто в Саратове, а в Советской России в целом. Но дело даже не в этом, а в том, какие экспонаты удалось собрать Федору Родину для музея Волгаря, в том числе и по предметам бурлацкого быта, например. Ничего не осталось в Саратове, ничего не осело даже в музее краеведения, хотя там тоже немало экспонатов по истории волжского судоходства. Почему так? А потому что в 1935 году музей Волгаря из Саратова переехал в Нижний Новгород. Он и сейчас там, как одно из подразделений Волжского университета водного транспорта. Достойное подразделение. Дай бог, чтобы оно сохранилось в эпоху перемен. Многие годы саратовские любители старины искали фотографию основателя музея Федора Николаевича Родина. Такое бывает. Переехал человек из Саратова и ушел в тень. И только благодаря кропотливому поиску, встречам с нужными людьми, по интернету в частности, портрет Федора Родина, москвича, ветерана Великой Отечественной войны, теперь есть у саратовских архивистов, краеведов, историков. Помог с этим его внук, тоже москвич, Сергей Глебович Родин, который в своем семейном архиве сохранил фотографии деда. В этом году выйдет в свет очередной том «Энциклопедия речного флота». и о Федоре Николаевиче Родине будет большая статья. С его портретом, конечно. К слову, он уроженец Петровского уезда Саратовской губернии. Родился в селе Никольском в 1896 году. Долгие годы своей жизни он работал в системе музеев речного флота СССР. Написал книгу «Бурлачество России». Она вышла в 1975 году в издательстве «Мысль». Изумительная книга. Она есть в саратовских библиотеках. Не стало Федора Родина в декабре 1979 года в Москве. Теперь мы уже точно знаем, где могила этого замечательного человека, основателя первого в мире Саратовского музея Волгаря. Значит, мы можем отдать и дань памяти этому человеку. Это ведь правильно? Разве он не достоин этого? Разве он не наш земляк? Недавно в Саратове побывала Галина Павловна Абаева. Много сил она отдала работе в музее Волжского государственного университета водного транспорта, что в Нижнем Новгороде. Есть в этом федеральном центре и другой вуз – технический университет имени Ростислава Евгеньевича Алексеева, конструктора знаменитых судов на подводных крыльях. Помните еще, как выглядели кометы и метеоры, самые быстроходные корабли СССР? Пользовались вы, возможно, этим скоростным транспортом, столь популярным на Волге, еще каких-то 35 лет назад? Тогда вам будет интересно интервью, которое записала, общаясь с гостьей из Нижнего Новгорода, Инна Сальникова.
Занимаясь музейной деятельностью, мы собираем память о людях и историю нашей Родины, Отечества. А это очень важно. Мы всегда должны помнить тех, кого нет с нами, и передавать эту память подрастающим поколениям, другим поколениям. Музей речного флота в прошлом году исполнил 100 лет. Это единственный и крупнейший музей в нашей стране, который собирает и хранит историю речного флота. А родиной нашего музея ведь стал город Саратов. Это ведь такое сложное было, трудное время. Это начало 20-х годов. Но, тем не менее, нашлись такие люди, как Федор Родин. Ему на то время было всего лишь 25 лет. Он получил морское образование. Он уже постоял за штурвалом. И он принял решение собирать музей. Музей, посвященный истории речного флота. А почему он еще стал собирать этот музей? Да потому что он почувствовал, что саратовские именно водники проявляют очень огромный интерес к Волге, к истории Волги. Благодаря еще его встрече с профессором Соколовым Борисом Матвеевичем. Он занимался у него на исторических семинарах, увлекся исторической наукой. И вот все-таки, значит, начал собирать историю речного флота. Он совершал экспедиции по северным рекам и по Волге, конечно же, было очень много интересных у него встреч. Самое-то ведь главное, что еще на то время, когда он ходил по рекам, он еще мог увидеть вот настоящие суда деревянной постройки, деревянные суда, деревянное судостроение. Это на сегодняшний день является вообще уникальным явлением и является это изучением еще истории деревянного судостроения. А суда были самые-самые разнообразные. И названия очень тоже интересные. Кладнушка, косоушка, косная, берлина. Федор Родин собрал коллекцию именно тех судов, которые ходили на то время. Это первая половина 20-х годов 20-го столетия. Это фотографии, потому что вот он всегда был с фотоаппаратом. Это очень важная коллекция. Далее он создал экспозиции из этого материала. Он собрал не только много плоскостного материала, это его фотографии вошли в эту экспозицию, но очень много подлинного материала, отражающего жизнь, быт речников волжских. Мало того, что он создал, построил эту экспозицию, так он еще отснял все и создал фотоальбомы по своей экспозиции. Это очень важный фактор, потому что если бы он этого не сделал, вот не сфотографировал бы экспозицию, то все бы не, мы бы не могли сейчас сегодня смотреть ничего, да? Экспозиции-то уже нет. То есть вот благодаря таким личностям, как Федор Родин, именно наша страна продолжает развиваться, независимо от того, в каком она находится ситуации, трудном положении. Ведь 20-е годы, начало 20-го столетия – это тоже очень сложное время. Что говорить тут, да? Только что прошла революция, а Федор Родин начал собирать музей. И вот я уже как сказала, что очень много было собрано подлинных предметов, вещей. Я вот во время экскурсии всегда рассказываю про корабельную резьбу. Вот это так называемая глухая резьба. И именно образцы этой корабельной резьбы он собрал. Он сфотографировал очень красивые резные домики, ворота. Это тоже вот все осталось в памяти для нас, для последующих поколений. И я всегда с восхищением, с восторгом рассказываю. Я экскурсию начинаю всегда с представлением Фёдора Родина, музея Волгаря, и обращаю всегда у своих посетителей внимание, что какое же красивое название придумал Фёдор Родин. И я объясняю, кто такие волгари, а кто такие волжане. Волгари – это те люди, которые преданно служат Великой Русской реке, а волжане – это те люди, которые живут по берегам Волги. В 1935 году музей Волгаря было принято решение в Москве, в наркомводе, перевести в город Горький. Тогда уже наш город назывался город Горький с 1932 года. К этому времени уже в Горьком был основан институт, водный институт. Назывался он сокращенно ГИИФ, Горьковский институт инженеров водного транспорта. На территории вот этого института и расположился музей Волгаря. В послевоенные годы музей речного флота. На сегодняшний день наш музей является, обладает уникальной коллекцией моделей речного флота. Около 200 моделей. Это деревянные модели размером более чем метр. Все там на судне представлено, как оно на самом деле, как вживую, настоящий пароход. Представлены у нас коллекции сухогрузных пароходов, грузовых теплоходов, сухогрузных теплоходов, баржи, нефтяные перевозки у нас представлены. У нас экспозиция в 19 столетии построена по пароходным обществам. Самолет, Кавказ и Меркурий, по Волге, пароходное общество «Зевики». На 1917 год пароходных обществ насчитывалось 59 единиц на Волге. В нашем музее хранится модель саратовского ледокола. Очень красиво. Модель. Саратовский ледокол был приобретен за рубежом. Он принимал участие в гражданской войне. А вот когда уже в 20-м столетии пришло время строить в Саратове мост, так вот именно Саратовский ледокол принимал огромное участие в строительстве вот этого большого моста. А получилась такая трагическая история. Когда уже было закончено строительство моста, почему-то вот ледокол был брошен. Он стоял на отстое, на воде, а там очень такое, видимо, оказалось рыбное место, и очень много там рыбаков было. А ледокол-то был построен за рубежом, и там очень было много драгметаллов под корпусом, в корпусе там. И, в общем, постепенно, потихонечку, просто его стали разбирать рыбаки. И поэтому этот саратовский ледокол затонул. И сейчас он покоится на дне реки, на дне Волги, около Саратовского моста. И люди, знатоки, историки знают это место. Если бы только этот ледокол поднять со дна реки, то это было бы здорово. Так вот, конечно же, в нашем музее мы собираем и храним историю развития флота не только 19-го столетия, но и 20-го столетия. Вот примером может служить тот же модель саратовского ледокола и так далее. Да. И у нас, значит, пассажирский флот 20-го столетия, экспозиция создана, где представлены модели пассажирского флота 20-го столетия, где представлены лучшие капитаны, которые служат на пассажирском флоте и под сегодняшний день. Вот, а некоторые у нас, в общем-то, капитаны на пассажирском флоте работают на одном судне по 30 лет даже. Также у нас, конечно же, и представлен в экспозиции развитие скоростного флота. Это, естественно, Ростислав Евгеньевич Алексеев. Это выдающийся гениальный конструктор судов на подводных крыльях. СПК, сокращенно мы привыкли так называть. И его, конечно, называют человеком, который опередил время. И поэтому, возможно, конечно, не всегда у Ростислава Евгеньевича Алексеева было понимание у вышестоящего руководства. Ну, а началось все с того, что, конечно же, наши суда ходят, пассажирские суда, вот в настоящее время самая высокая скорость – это 24 километра в час. Грузовые суда и того меньше. А Ростислав Евгеньевич посчитал, что а почему суда должны ходить с такой скоростью? А давайте мы построим суда, чтобы они ходили с более высокой скоростью. У него эта идея появилась еще, когда он учился в институте, а он окончил в 1941 году Горьковский политехнический институт, который сейчас в настоящее время носит его имя — Ростислава Евгеньевича Алексеева. Это уже Нижегородский государственный университет имени Алексеева. Так что вы думаете? 7 октября 1941 года он защищал дипломный проект «Глистер на подводных крыльях». Вот откуда пошло. Но война идет. Он защитил дипломный проект отлично и получил распределение работать на завод «Красное Сормово». И, конечно же, нужно было принимать участие в создании военной техники. Его назначили контрольным мастером и даже испытателем танков. Но, тем не менее, он от своей идеи не отступил. В середине военного времени пошли навстречу Ростиславу Алексееву, молодому специалисту, руководство завода, и выделили место и дали возможность в нерабочее время заниматься своей идеей, своей темой. И первые такие пробные катера уже имели в носовой части этого судна вот подводные крылья, те, которые прекрасно смотрятся сейчас на наших СПК, вот тех, которые сейчас уже и строят, продолжают строить, слава богу. И таким образом в 1957 году была спущена на воду первая ракета завода «Красное Сормово». Это был величайший праздник, восторг большой. А в это время, в 1957 году, в нашей стране проходил международный фестиваль молодежи и студентов. Так вот, что вы думаете? Ростислав Евгеньевич, не побоявшись ничего, они садятся на ракету номер один, которая только что была вот спущена. 4 человека, он там Полуэктов, это представители речников, капитан-испытатель, Горбиков, механик, бортпроводница, и вот Ростислав Евгеньевич Алексеев, конечно, возглавлял эту команду из 4 человек. Они прибывают в Москву и принимают участие. На них обратили, конечно, внимание. Новое судно катает участников фестиваля. И возвратились в город Горький уже со славой. И было принято решение, что первую ракету отправить в первый рейс по маршруту Казань-Горький именно этот день. У нас вошел в историю как день скоростного флота. 27 августа. И, как правило, капитаны, штурманы, механики скоростного флота в этот день у нас каждый год собирают до сегодняшнего дня. Ну и дальше каждый год по СПК. Потому что, смотрите, 57-й год – ракета, а в 59-м году уже спущено на воду был «Метеор». Первый «Метеор» – это более крупная СПК по габаритам, по пассажировместимости. И тоже очень интересная судьба. Вот он был спущен на воду осенью. Ростислав Евгеньевич, как человек рисковый, смелый, отважный, он принимает решение совершить перегон по маршруту Горький-Феодосия. И, конечно же, самое-то главное, для чего это решение он принял? Это ведь его детище. Ему нужно было посмотреть, как вообще по ходу дела реагируют те или иные функции этого судна, как реагирует судно на воду, как скорость набирает, как работает двигатель и так далее, и так далее. Перегон был очень сложный, потому что обшивки вообще внутри никакой не было. Он отобрал самых-самых спецов лучших по самым разным направлениям вот именно судна этой конструкции. Они отправились, конечно, я еще раз повторяю, что были трудности. Вот, например, когда они пришли в Волгоград, случилась авария. А это случилось 7 ноября, красный день календаря. Он, естественно, обратился к секретарю обкома партии, и они оказали помощь. Далее они направляются уже у них в Волгодонской канал. А вообще каналы у нас, конечно, это режимное предприятие. И туда тоже без разрешения какого-либо никуда никого не пропустят. Но опять же тоже договориться пришлось. Азовское море их встретило штормом, они пережидали, но все-таки, значит, они вышли. И опять шторм поднялся. И только вот благодаря тому, что по морю шел сухогрузный теплоход, он, значит, тащил за собой баржу, и вот они прилепились к этой барже, да, и таким образом они как-то вот прошли этот шторм, и уже Черное море их встретило ярким солнцем. И передали, естественно, этот метеор на судостроительный завод «Море», который располагается в Феодосии. Был оставлен на зимний период там для дальнейшей доработки этого метеора. И уже на следующий год, в 60-м году, когда состоялся пленум ЦК КПСС, к этому пленуму тогда министром речного флота был Зосима Алексеевич Шашков, была подготовлена выставка достижений водного транспорта. И, естественно, Алексеева пригласили, чтобы продемонстрировать этот метеор. Он, конечно, с радостью они откликнулись. Катали они на своем метеоре и участников, жителей Москвы. Ну и здесь состоялась встреча с Никитой Сергеевичем Хрущевым, на то время председатель правительства нашей страны. На протяжении последующих 4 лет ему была оказана поддержка со стороны Хрущева. Ну а далее стали строить «Комета». Это морское судно на подводных крыльях «Комета». Очень тоже мощное судно. Вот лично я на нем ходила по Белому морю на Соловки. И да еще и попали в штормик небольшой до сих пор. Вот я это помню чувство. Вот,
страшно?
Да нет, ничего. Какая-то была уверенность в судне, кто за штурвалом стоит. «Спутник» — это самое большое судно на подводных крыльях. Построено было по пассажировместимости, ну, естественно, по мощности. Единственный экземпляр был построен. И этот спутник очень долгое время стоял на постаменте в городе Тольятти. Там бар какое-то время располагался, еще что-то было. Но вот на сегодняшний день этот спутник разрезан на металлолом. Да, беда такая. Ну, в общем-то, судов очень много порезано у нас. Но, конечно же, еще Ростислава Евгеньевича Алексеева занимала еще одна тема. Это создание экранопланов. Что такое экранопланы? Это значит, вот суда летят над поверхностью воды и создается такой экранный эффект. Такая подушка как бы, да? И вот поэтому эти суда получили название экранопланы. Они летят как бы над сушей, над водой летят, ну, чуть не соприкасаясь даже, летящие такие суда. Он экранопланами занимался, конечно, довольно продолжительное время, потому что это очень огромное судно по размерам. Ну, например, вот я технические характеристики назову сейчас первого экраноплана, корабль-макет, который они называли, да, это вес 500 тонн, скорость 500 километров, 8 авиационных двигателей СМИГ-21 было, значит, установлено на этом экраноплане. То есть, ну, естественно, надо какую мощность нужно иметь, чтобы поднять такое тяжелое судно над землей, над водой. Это не пассажирское судно. На долгие годы, десятилетия эта тема была забыта, но тем не менее сейчас вот как-то вот есть такие разговоры уже, что все-таки Министерство обороны обратило внимание на то, что экранопланы нужны. Почему? Потому что когда какое-то бедствие, то именно экранопланы могут преодолеть большое расстояние за очень короткое время. И вот первый экраноплан корабль-макет был построен в 1967 году. Они, конечно, первоначально проходили испытания на Горьковском море. Там, на Горьковском море, была испытательная база, основана Алексеевым на реке Троце. А вообще Алексеев основал 4 испытательных полигона. Это на реке Троце, в Балахне, в Каспийске и остров Чечень. Первые испытания, значит, они прошли на Горьковском море, а потом, конечно, нужно было проводить испытания уже на морских просторах. В разобранном виде водным путем экраноплан был доставлен на Каспийское море, а там, значит, его опять вновь собрали все и уже, значит, пустили на море. И вот там прошли первые испытания на юге. И когда американцы увидели по связи, космической связи, необыкновенное, необычное судно на Каспии, на воде, они просто ничего не поняли, только его назвали «Каспийский монстр». Второе судно, которое уже Алексеев построил, «Орленок», это уже транспортно-десантный экраноплан. Он поменьше обладает скоростью 400 километров, но он может уже, в него могут загружаться уже тяжелые военные вооружения. Конечно, у Ростислава Евгеньевича неприятностей было очень много. Он приезжает из Москвы, входит в кабинет, а в кабинете за его рабочим столом без предупреждения сидит другой начальник ЦКБ. Да, он 4 испытательные базы основатель, центральное конструкторское бюро, которое носит тоже сейчас имя Алексеева, и экспериментальный завод «Волга», который располагался тоже рядом с этим конструкторским бюро. Это все это на территории завода «Красное Сормово». Неудобный человек, потому что он очень смело действовал всегда. Он высказывал то, что считал нужным. Действительно, он шел впереди всей планеты. Технический прогресс. Поэтому, конечно, не все, вот как министр судостроения, тоже его не понимал. И поэтому так вот, да, случалось. Он это принял, пережил. Там еще была очень одна неприятность, когда его отстранили вообще от СПК и от экранопланов и запретили вообще подниматься на борт этих судов. Он тайком проникал, значит, вот сюда на юг приезжал, где уже проходили испытания готовых экранопланов. Ну, а в одно время несчастье случилось, когда судно стало выходить из Эллинга, это там, где вот производственные площади, ворота стали закрываться, а в это время все люди оказались только у хвостового оперения судна. И тогда, когда увидели, что ворота закрываются, бросились все к воротам, ворота закрываются, и они могут прихлопнуть судно-то. А у хвостового оперения остался один Алексеев. И очень тяжесть на себе большую взял. Он приехал домой, было нехорошо. Но, тем не менее, все-таки он остался дома. В клинику не обратились к врачам. Хотя у него в институте травматологии друг работал, ближайший друг по парусному спорту. Потому что, мало того, Ростислав Евгеньевич еще увлекался парусным спортом. И он был мастером парусного спорта. И еще в 79-м году успел учредить парусную регату, которая сейчас в настоящее время носит его имя. И вот эта парусная регата имени Алексеева или Алексеевская парусная регата в настоящее время проходит ежегодно в августе месяце. Вот. К врачам он не обратился. И когда уже упал без сознания, обратились, сделали операцию, и как бы он пошел на поправку, но потом 9 февраля 1980 года в 6 часов утра Ростислава Евгеньевича не стало. Было принято решение проститься с ним в Доме культуры УВД. Не было объявлено о том, что Ростислав Евгеньевич проводы и так далее, да. Но насколько эта личность была известна. Огромное количество людей собралось. И вот там площадь, примыкающая к этой улице и в окружении, да, все было заполнено людьми. Конечно, невозможно было подойти, проститься с Ростиславом Евгеньевичем, но тем не менее люди просто пришли быть, находиться тут вот вместе, все вместе. В настоящее время Центральное консультантское бюро имени Алексеева, конечно, работает, продолжает работать. Было, конечно, какое-то время затишье, когда вот были годы перестройки, называется это время, 90-е годы, да. Но в настоящее время сейчас вот уже строится в Алдае. Их построено около 10 единиц построено в Алдае. Это маленькие такие судна на подводных крыльях. И уже построено два метеора, спущено на воду два метеора по заказу Ханты-Мансийского автономного округа. То есть строительство судов на подводных крыльях продолжает сейчас развиваться.
Ну, Япон, а сейчас вообще по рекам страны, где ходит вот этот быстроходный флот, вот пассажирский?
Сейчас только ходит то, что осталось. В Москве ходит. Уже ракеты ни одной не осталось. Все уже списаны. Метеоров еще осталось немножко. Вот они ходят, во-первых, значит, в Петербурге, доставляют туристов в Петродворец. Быстренько очень. И в Москве метеоры еще есть. Вот в настоящее время начинает развиваться вот это в Алдае. Вот, например, уже в Нижегородском правительстве создана компания «Водолет» называется. И там вот уже сколько-то единиц приписано в Алдаев. И они ходят сейчас вот в Чебоксары, в Юрьеве, в Городец ходят. Далее такие туристические небольшие маршруты разработаны тоже.
Напомню, это была Галина Павловна Абаева, долгие годы возглавлявшая Музей речного флота Волжского государственного университета водного транспорта Нижнего Новгорода.
Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трап. На самом краешке причала стоишь ты, голову задрав. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзала, удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. и провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода. Вода, кругом вода, 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 шумит вода.
Вы слушали вечернюю студию.